Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 19-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать великий канон святого Андрея Крицкого. Напомним, что мы читаем его в том виде, как он исполняется на богослужении в четверг пятой седмицы Великого Поста, на утренне четверга пятой седмицы. В нашей приходской практике это богослужение обычно совершается накануне вечером, в среду вечером на пятой седмице Великого Поста. И служба эта известна также под названием «Стояние Марии Египетской». Вот именно на этом богослужении великий канон святого Андрея Крицкого исполняется полностью, в отличие от богослужений первых четырех дней Великого Поста, когда он исполняется частями. Сегодня мы продолжаем разбирать седьмую песнь великого канона. Обращаемся к тропарю. «Слышала еси Авессалома, как она естество воста, познала еси того скверное деяние, ими же оскверни ложе Давида отца. Но ты подражала еси того страстное и любосластное стремление». «Слышала еси Авессалома». Отметим, что «слышала еси» — форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола, которая называется «перфект». Здесь перед нами форма второго лица единственного числа «перфекта». «Перфект» — это время, которое образуется аналитическим путем, то есть из двух слов образуется форма «перфекта». Вот это и называется аналитический способ образования. Первое слово — это смысловая часть. В церковнославянском языке это называется причастием на «л». В русском языке подобные формы превратились в глаголы прошедшего времени. Вот здесь слово «слышала». А вторая часть — форма настоящего времени глагола «быти». Это показатель лица. Вот «еси» — форма второго лица единственного числа. Таким образом, «слышала еси», «ты слышала». Дальше читаем «Авессалома». Это значит «ты слышала об Авессаломе». Особенность управления этого глагола в церковнославянском языке такова, что вот предлог не употребляется в данной фразе. «Ты слышала об Авессаломе». Здесь надо так перевести. «Как она естество воста». «Как он восстал против естества, против природы». На месте слова «естество» здесь в греческом тексте употребляется слово «физис» — «природа». Отсюда слово «физика», как мы знаем. Далее читаем тропарь канона. «Познала еси того скверное деяние, ими же оскверни ложе Давида отца». Значит, ты познала, ты узнала о скверных деяниях его. Слово, которое здесь в греческом оригинале употребляется, может иметь значение «преступный», значит, ты узнала о его преступных деяниях. Далее, «ими же оскверни ложе Давида отца», «ими же которыми» — это относительное местоимение в форме творительного падежа. На русский язык переводим словом «который», «которыми он осквернил ложе Давида отца». «Оскверни» — вот это форма еще одного церковнославянского прошедшего времени. «Аорист» называется это время. Вот здесь форма третьего лица единственного числа. То есть при переводе на русский язык подставляем местоимение «он», как раз местоимение третьего лица единственного числа, которыми он осквернил ложе Давида отца. Далее читаем тропарь канона. «Но ты подражала еси того страстное и любосластное стремление». Здесь опять мы сталкиваемся с тем, что управление глагола отлично в церковнославянском языке от русского языка. Если мы по-русски говорим «подражать кому-чему», с дательным падежом, управлением, собственно, называется падеж дополнения при глаголе. Вот по-русски «подражать кому-чему», а по-церковнославянски «подражати кого что», то есть свинительным падежом. То есть ты подражала его страстным и сластолюбивым устремлением, страстным и сластолюбивым порывом, можно вот так перевести. «Слышала еси Авессалома, как она естество воста, познала еси, того скверное деяние, ими же оскверни ложе Давида отца, но ты подражала еси, того страстное и любосластное стремление». Здесь обращение автора канона и каждого молящегося к своей душе. «Ты слышала об Авессаломе, как он восстал против природы. Ты узнала о его преступных деяниях, действиях, которыми он осквернил ложе Давида, отца, но ты подражала его страстным и сластолюбивым порывам». Ну вот теперь, после того, как мы перевели, можно отметить такую особенность славянского текста, как употребление личного местоимения «ты» во фразе «но ты подражала еси, того страстное и любосластное стремление». Обратим внимание, что местоимения нет в предыдущих фразах «слышала еси Авессалома», «познала еси того скверное деяние», здесь личного местоимения нет. Но тем не менее, вот читаем: «но ты подражала еси того страстное и любосластное стремление». Вот личное местоимение обычно в церковнославянской фразе употребляется тогда, когда на нем лежит логическое ударение, как в молитве «Отче наш» мы произносим «и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим». Вот здесь на слове «мы» логическое ударение, то есть именно мы сами, мы оставляем, прощаем тем, кто грешен против нас. Ну и вот здесь «но ты подражала еси того страстное и любосластное стремление». Но именно ты, сама ты, подражала страстным и сластолюбивым порывам его. Вот такой здесь смысл, значит, на местоимении «ты» лежит логическое ударение. Обратимся теперь к толкованию епископа Виссариона Нечаева, русского проповедника XIX века, на данный тропарь Великого канона. Здесь речь идет о сыне Давида, об одном из его сыновей, Авессаломе, который поднял восстание против отца, поднял восстание с целью свергнуть его самому, воцариться. Ну и вот обо всем этом рассказывает епископ Виссарион в своем комментарии. «Пророк Нафан, обличавший Давида за его известные преступления, предсказал ему, что мститель за них – явится в семействе его. Предсказание сбылось. Против Давида возмутился сын его родной, честолюбивый Авессалом, еще прежде огорчивший своего отца убийством брата своего Адонии, но притом помилованный Давидом. Авессалом провозгласил себя царем, с большим войском напал на Иерусалим, заставил бежать отсюда Давида и, вступив в Иерусалим, осквернил наложниц отца своего. Авессалом, сын неблагодарный и мятежный, есть образ грешника, неблагодарного к Отцу Небесному и мятежного против его вседержавной власти. Бесчисленны к нам милости Отца Небесного. Он щадит нас, прогневляющих его грехами, дает нам время на покаяние, в ожидании, не принесет ли плода бесплодная смоковница, грешная душа. Чем же мы платим Отцу Небесному за его милости к нам? Тем же, чем Авессалом заплатил отцу своему, любившему его, и по любви к нему, простившему ему братоубийство. Неблагодарный грешник восстает против Отца Небесного волей, которая редко после борьбы увлекается искушениями, большей же частью без всякой борьбы уклоняется на широкий путь греха. Своя воля — рай человеку, и гуляет грешник в этом раю, пока не догуляется до ада, предаваясь страстным и любосластным стремлениям. А Вессалом в порыве любосластных стремлений осквернил даже ложе отца своего. Подобное делает и каждый грешник, когда вовлекает грехи и беззакония души ближних своих, обрученных Христу в таинстве крещения, отвлекая их от союза со Христом, от служения Ему и увлекая на путь погибели. Горе тебе, душа христианская, если подражаешь Авессалому. Убойся его участи. Он погиб на войне против своего отца, и память его до сих пор проклинается всеми проходящими мимо гробницы его в долине Иосафатовой возле Иерусалима. Берегись, да не погибнет шумом и твоя память, да не поразит тебя приговор праведного судьи на нераскаянных грешников. Идите от меня, проклятии, во огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его». Таким образом, становится ясным, что фраза «на естество восста», «он восстал против естества» или «против природы», фраза, которую мы читали в тропаре Великого Канона, это образное выражение, значащее «восстал против отца», «против отца своего Давида». Обращаемся теперь к следующему тропарю. «Покорила еси неработное твое достоинство телу твоему, и ного бо Ахитофела, обретши врага душе, снисшла еси сего советом, но сия рассыпа сам Христос, да ты всяко спасешися». Здесь упоминается Ахитофел, один из советников царя Давида, предавший его, перешедший на сторону Авессалома, и, как мы читаем в Библии, именно по совету Ахитофела Авессалом вошел к наложницам Давида, чтобы таким образом продемонстрировать всему народу окончательный разрыв со своим отцом, невозможность примирения. Итак, обратимся к тексту тропаря. «Покорила еси неработное твое достоинство телу твоему». Обратим внимание на значение слова «неработное». Для того, чтобы его понять, нужно вспомнить о том, что слово «работа» в церковнославянском языке значит «рабство». Ну и таким образом «неработный», «не находящийся в рабстве», «свободный». «Покорила еси неработное твое достоинство телу твоему». Здесь опять же обращение к душе. «Ты покорила или подчинила свободное свое достоинство телу твоему». Далее читаем тропарь канона. «И ного бо Ахитофела, обретши врага душе, снисшла еси сего советом». «Обретши, найдя», «обрести» значит «найти», значит «найдя» или «получив врага», словно другого Ахитофела или в качестве другого Ахитофела. Слово «бо» значит «ибо», и «ного бо Ахитофела, обретши врага». То есть, получив врага в качестве другого Ахитофела, далее читаем «снисшла еси сего советом». «Советом» — это форма дательного падежа множественного числа. Такую же форму мы находим в молитве «Отче наш», когда говорим «и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». Вот «должником» — тоже дательный падеж множественного числа. «Должникам». «Снисшла еси». Слово это можно возводить к глаголу «снитися», что значит «сойтись» или же в переносном значении «согласиться». Таким образом, «снисшла еси» в переносном смысле «согласилась с его советами», «согласилась на его советы». Далее читаем: «Но сия рассыпа сам Христос». «Но сам Христос рассеял их». «Сия» — указательное местоимение в форме множественного числа. Винительный падеж множественного числа. «Но их разорил, рассеял сам Христос». Ну и заключительная фраза тропаря: «Да ты всяко спасешися». «Всяко» можно понять в смысле «всеми возможными способами» или «совершенно», «чтобы ты совершенно спаслась». Итак, «покорила еси неработное твое достоинство телу твоему, и ного бо Ахитофела, обретши врага душе, снисшла еси сего советом, но сия рассыпа сам Христос, да ты всяко спасешися». Душа, ты подчинила свое свободное достоинство телу твоему, ибо, найдя врага, как бы другого Ахитофела, ты согласилась с его советами, но их рассеял сам Христос, чтобы ты всесовершенно спаслась. Обратимся к толкованию епископа Виссариона Нечаева на этот тропарь. «Душа, сотворенная по образу и подобию Божию, и в этом отношении умаленная немногим пред ангелами, должна господствовать над телом, употреблять его как орудие для достижения духовных целей, привлекать его к участию в богоугодных делах. Душа должна помнить, что не она создана для тела, а тело для нее, как одежда ее. К сожалению, грех извратил их отношения. Душа унижает перед телом свое неработное владычественное достоинство. Она с рабской покорностью служит его прихотям в пище, одежде, жилище, родотворении и так далее. Каждый искушается на грех, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, читаем мы в послании святого апостола Иакова, 1 глава, 14 стих, «но не без участия сторонней злой силы, исконного врага нашего спасения. Он всегда старается уловить людей в свою волю и помогает плоти поработить дух, внушая человеку, что не стоит жить для духа, что счастье заключается в чувственных благах и удовольствиях, что жизнь человеческая коротка, и что потому надобно спешить пользоваться ею, чтобы извлечь из нее все, что может она дать, приятного для чувственности. Подобные внушения, обольстительные для плоти, напоминают злой совет Ахитофела во время возмущения Авессаломова. Ахитофел изменил Давиду и вслед за бегством его подал совет Авессалому немедленно напасть на Давида, чтобы воспользоваться его утомлением и неготовностью к обороне. К счастью, совет Ахитофела разрушен был Хусием, который, оставаясь верным Давиду, вошел в доверенность Авессалома и убедил его помедлить с нападением на Давида и наперед собрать против него со всего Израиля многочисленное войско, чтобы вернее победить его. Ахитофел с горя, что его не послушали, покончил жизнь самоубийством. Подобно Хусию, Христос богомудростно расстраивает замыслы дьявола против нас. Он пришел в мир именно за тем, чтобы разрушить дела дьявола и смертью своей сокрушить его, имеющего смерть во власти своей. Христос сам был искушен от дьявола в пустыне, где немало советов наслушался от него, а потому состраждет всем искушаемым от дьявола, и как сам посрамил злого советника, внушавшего ему гордые и честолюбивые замыслы, так и им поможет. Просвещаемые его благодатью, они прозревают умыслы сатаны и облекаются во всеоружие Божие, твердо выдерживают злокозненное нападение его. Душа, поработившая себя плоти, пойми, позор твоего положения. Знай, что ты находишься в сетях врага дьявола, и поспеши высвободиться из них. Не внимай его злым советам, клонящимся к твоей погибели. Он подбивает тебя жить только для плоти. Но сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, то есть погибель. Обратимся к следующим тропарям Великого Канона. «Соломон чудный и благодати премудрости исполненный, сей лукавое иногда пред Богом сотворив, отступи от него. Ему же ты, проклятым твоим житием, душе уподобилася еси». Здесь говорится о преемнике царя Давида, сыне его Соломоне, известном своей мудростью, но также и сластолюбием, женолюбием и грехопадением в конце жизни, в падением в идолопоклонство. Итак, Соломон чудный и благодати премудрости исполненный. Соломон удивительный, можно так перевести, и полный, наполненный благодатью премудрости, благодатью мудрости. Одно из значений церковнославянского слова «благодать» — это дар, то есть наполненный даром мудрости. Дар — это, подчеркнем, одно из значений этого церковнославянского слова, которое имеет ряд значений. Милость, благотворение, благодеяние, благодарность, ну и, наконец, благодать в качестве богословского термина. В Библии рассказывается, что Богом был дан Соломону дар мудрости, дар великой мудрости. Читаем далее. «Сей лукавое иногда пред Богом сотворив, отступи от него». «Сей» — указательное местоимение в роли личного местоимения. «Иногда» — значит «когда», то «некогда». «Он когда-то, сделав лукавое перед Богом, отступил от него» или «удалился от него». Далее, «ему же ты, проклятым твоим житием, душе уподобилася еси». «Ему же», то есть «которому» — это относительное местоимение, «которому ты, душа, уподобилась своей жизнью, достойной проклятия». Итак, прочитаем еще раз этот тропарь по-церковнославянски. «Соломон чудный и благодати премудрости исполненный, сей лукавое иногда пред Богом сотворив, отступи от него, ему же ты, проклятым твоим житием, душе уподобилася еси». Вот здесь для лучшего понимания этого текста можно переставить фразы. «Соломон чудный и благодати премудрости исполненный, ему же ты, проклятым твоим житием, душе уподобилася еси, сей лукавое иногда пред Богом сотворив, отступи от него». Соломон удивительный и полный дара мудрости, которому ты, душа, уподобилась, достойной проклятия твоей жизнью, он или этот Соломон, когда-то, сотворив злое пред Богом, отступил от него. И следующий тропарь тоже говорит о царе Соломоне. «Сластьми влекомь страстей своих, оскверняшися, увы мне, рачитель премудрости, рачитель блудных жен, и странен от Бога. Его же ты подражала еси умом, о душе, сладострастьми скверными». Влекомь — страдательное причастие, увлекаем, влекомый, сластьми, то есть наслаждениями. Сласть — это греховное наслаждение. Итак, влекомый греховными наслаждениями страстей своих, далее по-церковнославянски, «осквернявшийся, увы мне, рачитель премудрости, рачитель блудных жен». «Осквернявшийся» — это одно из прошедших времен церковнославянского глагола, которое называется «имперфект». Время это выражает повторяющееся, многократное действие, то есть «осквернялся», непрестанно осквернялся, увы, любитель мудрости и любитель распутных женщин. Слово «рачитель» значит «любитель». церковнославянское слово «рачение» значит «стремление», «любовь», ну вот «рачитель», «любитель». Далее читаем «и странен от Бога». Слово «странен» в данном случае значит «удален», «отстранен», «удаленный», «чужой». Другой пример употребления этого слова – «чужд бых братии моей и странен сыновом матери моя». Это 68-й псалом, 9 стих. «Чужим был я братьям моим и посторонним сыновьям матери моей». Итак, «странен от Бога», то есть «отстраненный от Бога», «чужой Богу по причине любви к блудным женщинам». Далее читаем: «Его же ты подражала еси умом о душе сладострастьми скверными». Сладострастьми – творительный падеж множественного числа. От слова «сладострастие» – это отвлеченное существительное, абстрактное существительное, но такие вот абстрактные существительные в церковнославянском языке чаще, чем в русском языке, имеют формы множественного числа. В этом случае подразумеваются проявления вот этого вот состояния, проявления сладострастия. «Итак, его же ты подражала еси умом о душе сладострастьми скверными, которому ты, душа, подражала своим умом, скверным сладострастием», так можно перевести на русский язык. «Итак, сластьми влекомь страстей своих, осквернявшися, увы мне, рачитель премудрости, рачитель блудных жен, и странен от Бога. Его же ты подражала еси умом, о душе, сладострастьми скверными, увлекаемый услаждениями своих страстей, осквернялся непрестанно, увы, любитель мудрости, любитель блудных женщин, и стал чужим для Бога, или удаленным от Бога, которому ты и подражала умом, о душа, подражала скверным сладострастием». Обратимся к комментарию епископа Виссариона Нечаева на эти два тропаря Великого канона. «Соломон был мудрейшим из царей. Благодати премудрости он просил себе у Бога, собственно, для дел правления и суда. Но Господь даровал ему, кроме этой мудрости, необыкновенную мудрость в других отношениях. Она была выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. И изрек он 3000 притчей, и песни его было 1005. И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, да из сопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона». Читаем в 4 главе 3 книги Царств. «Имя Соломона сделалось именем мудрости. К сожалению, необыкновенная мудрость не спасла Соломона от падения. Этот мудрец сглупил как нельзя позорнее, отступил от Бога и поклонился идолам, служил Астарте, Хамосу и Молоху, строил капища им. Что же было причиной тому? Сластолюбие, пристрастие к чувственным наслаждениям и, в частности, женолюбие. Любитель мудрости сделался страстным любителем блудных жен. Вопреки закону, запрещавшему царям иметь много жен, у него было 700 жен и 300 наложниц. Вместе с израильтянками в гареме Соломона были и иноплеменницы. Эти-то последние и вовлекли его в идолопоклонство, в служение богам, которым сами кланялись. Вина Соломона тем тяжелее, чем яснее он сам сознавал ее. Это был грех ведения, допущенный им вопреки совести и убеждению. Соломон был вполне безответен пред Богом, сам произвольно вызывал против себя осуждение. Сознайся, душа христианская, не отступила ли и ты от Бога, если, подобно Соломону, осквернила себя сладострастием? Соломон победил, наконец, слабость своей воли и под закат своей жизни раскаялся в своем заблуждении. Подобно Соломону, которому подражаешь сладострастным житием и ты принеси Богу раскаяние. Ну вот на этом мы сегодня закончим нашу передачу. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.